слушать «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Как сделать образование чувственным? Как научиться слышать, общаться, развивать артистизм? Можно ли называться учителем, если ты не можешь договориться с учеником и требуется посредничество родителей? Откуда в ребенке берется свобода? Обо всем этом рассказывает гость студии, директор школы Сергей Казарновский. Подготовил и ведет передачу Савик Шустер. Впервые в эфире 26 декабря 1999 года.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». Наш гость сегодня – директор Центра образования, который называется «Класс-центр музыкально-драматического искусства» Сергей Казарновский. В этом центре образования дети, помимо основного образования, получают музыкальное и драматическое. Он женат, у него двое детей и одна внучка. Хотя родился он в 54-м году, так что достаточно молодой человек. Окончил Московский инженерно-строительный институт, работал инженером-электронщиком. С 81-го года работает в школах, ставил спектакли с детьми. В 80-х годах окончил театральное училище имени Щукина. Вопросы будут задавать заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов и западный журналист, корреспондент немецкого агентства «Руфо» Йенс Зигер. Программу с Сергеем Казарновским мы начнем через 2 минуты ровно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа и московской редакции «Радио Свобода». У нас в гостях Сергей Казарновский, директор Центра образования, называющегося «Класс-центр музыкально-драматического искусства». Вопросы будут задавать заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов и западный журналист, корреспондент немецкого агентства «Руфо» Йенс Зигер. И, Сергей, вопрос к вам сразу. Вот всегда говорится, что школа обязана готовить детей к определенной жизни, сложившейся в обществе. К какой жизни вы готовите ваших детей?
Когда я заканчивал школу, то родители мои очень хотели, чтобы я знал и все мое поколение физику, математику, химию и литературу так, чтобы поступить в технический вуз. Сейчас родители просят знать 3-4 языка, компьютер и так далее. Вот что будет через 10 лет, особенно в нашей стране, этого никто предсказать не может, какие будут ценности. И я думаю, что самое главное, что мы должны сделать, мы должны им дать услышать себя. Себя, когда они заканчивают школу, что у него есть внутри, что есть его достоинство, то есть чувство собственного достоинства. Мы пытаемся это делать в нашей школе, чтобы они заканчивали школу людьми, которые ощущают себя достойными жить в том месте, в той стране, в том социуме, в котором существует.
Йенс Зигерт, немецкое агентство РУФА, пожалуйста.
Когда я немножко прочитал о вашей школе и эти сочетания театральное обучение, искусство, у меня сразу возник ассоциация с Рудольфом Штайнером. У вас есть там какие-то вот идеологические основы?
Это лишь способ образования. Это не есть подготовка к театру, это не есть подготовка к музыке, хотя они все через это проходят. После революции школу назвали политехнической, нашу. Мы так назвали. И она, собственно, такой до сих пор и осталась, политехнической школой. У нас ведь есть два типа учреждения. Учреждение основного образования и дополнительного. Вот все, что связано с человеческим чувством, то есть с 90% его жизни, считается дополнительным, то есть не очень обязательным. Представление о том, что мир многоцветный, что он многозвучный, что потрясающее дано природой тело человеку, является необязательным, как бы дополнительным. Мы пытаемся в своей школе сделать так, чтобы это было равноправным образованием в области чувства с образованием в области постижения закономерности природы. Я не хочу говорить в области разума. И вот тут для очень многих людей, которые приходят и приводят своих детей, нам приходится это объяснять достаточно долго, что это лишь путь для людей с совершенно определенным природным складом. Ведь что такое, например, такой элемент, как актерское мастерство? Я говорю как профессионал, который закончил режиссерский факультет, занимался этим профессионально. Больше того, я в Щукинском училище был как бы соруководителем курса, где режиссерского, где учились люди, работающие специально с детьми. Мы такой сделали набор с 92 по 96 год. Актерское мастерство – это умение слышать и слушать друг друга, умение общаться, умение достигать своей цели не бицепсами, а каким-то понятным способом. И вот в этом смысле драматическое искусство важно для любого человека. Вспомните середину там, 80-х годов, когда мы длинные очереди выстаивали, чтобы купить бутылку себе. И вдруг появлялся один человек, который без очереди ни хам, ни алкаш проходил, и вдруг выходил с этой самой замечательной бутылкой. Что говорил вся очередь? Ну, артист. Я шучу, конечно, но, с другой стороны, безусловно, важные в жизни качества, которые, как мне кажется, сегодня, когда нет единой установки на то, как жить, как было прежде, а есть достаточно широкий выбор, очень важно вот это качество. Можно назвать его актерским качеством, можно качество умения взаимодействовать с окружающей тебя средой. Больше того, в 91-м году мы открыли у себя детскую школу менеджеров. И 15-летний ученик нашей школы, который занимался актерским мастерством и так далее, открыл вдруг первую детскую биржу труда. Это было в нашей школе. Он попал в такую в российскую книгу рекордов «Дива» 93, где был первый президент Ельцин, там первый космонавт и первый ученик нашей школы. Это было тоже часть нашего образования. Сегодня он закончил там экономический факультет университета и работает в школе, занимаясь совсем другими проблемами экономическими. Хотя он сыграл роль Ромео, Ромео и Джульетти, хотя он играл на саксофоне и так далее, и так далее. Мы пытаемся с помощью этого вида образования раскрутить какие-то рецепторы, которые даны каждому человеку, чтобы с этим миром не только через физику, не только через математику, да, а через его чувственное отношение к нему. Может быть, поэтому сейчас название школы, вот эта переставка музыкально-драматическая, уже мы ее стараемся убирать, чтобы не смущать родителей. При этом, при всем важно добавить, что те дети, у которых эта часть образования вдруг помогает им найти свою профессию, да. Сегодня у Петра Анатольевича Фоменко играет двое моих выпускников. Сегодня в джазовых оркестрах есть московские, играют лучших мои выпускники. Георгий Гранян несколько лет руководил нашим джазовым отделением, например. Лундстрем в этом году просто дирижировал нашим оркестром, к примеру. Это при всем при том, что они не обязательно становятся актерами, музыкантами и так далее.
Сергей Соколов, «Новая газета».
Как же быть с родителями все-таки? Потому что есть расхожее мнение учителей, что все было бы нормально, если бы я был папа и мама. Вот они все портят, всем мешают. Потому что они по-прежнему хотят, чтобы дети знали английский, французский и немецкий, чтобы они поступили в престижный вуз. И вообще сложилось ощущение, что ребенок должен получить сначала образование. Уж воспитание – это не дело школы. Что это такой досужий стереотип?
Раньше, когда я работал с небольшим количеством детей, когда была небольшая студия, все же началось с небольшого театра детского, я вообще старался с родителями не общаться, потому что мне достаточно было общаться с детьми, и я с ними решал все проблемы. Если педагог не в состоянии решить проблему с ребенком и договориться, а вызывает к себе родителей, там что-то уже, может, с профессией не то, потому что в первую очередь надо найти способ все-таки договориться. Хотя родители обычные люди, которые живут в этой стране, которые желают блага своим детям, живут нормальными стереотипами. Когда идет набор детей, Два часа мы играем с группой детей в 5 человек. Играем. Это, можно сказать, дураковали. Они хотя очень важные вещи в этой игре, мы смотрим там их фантазию, образное мышление, коммуникабельность и так далее, и так далее. До простых вещей, там, ощущения музыкальные и так далее. А потом час я разговариваю с родителями детей, которые еще не поступили и, возможно, не поступят. Но я им шаг за шагом объясняю, зачем это, что мы с ними делали и почему это может быть важно для того способа обучения, о котором мы говорим. Мы пытаемся в школе своей не формально, а реально реализовать то самое триединство, когда учителя, ведь мы все трое участники этого процесса, и родители, и дети, и так далее. Как это выглядит на деле? Ну, у родителей есть свой холл специально, где они имеют миллион всякой информации, они могут встречаться, обсуждать все, что происходит. Больше того, сейчас на этот холл ставятся специальные компьютеры, по которым они могут получить любую информацию, которую им захочет дать учитель о своем ребенке. И в случае их возможностей они могут любую информацию получать по модему у себя дома, которую им захочет дать учитель, естественно. У учителей, если говорить о разных категориях, да, есть свое отдельное кафе, где они решают, встречают свои проблемы и так далее. Родители практически на любой открытый урок в школе могут прийти. При том, что обычно в школу они не допускаются. Я им это объясняю таким образом, что они говорят, ну почему вот нельзя прийти в школу, нельзя постоянно там находиться и так далее. Очень хочется это делать. Вы понимаете, вот я в августе отметил серебряную свадьбу. У меня замечательные отношения с моей женой. Но не самое главное это. С ее родителями и с моими. Потому что у нас никогда кухни не было общей. Вот школа – это все-таки кухня. И вам всегда будет казаться на кухне, что масло чуть-чуть не то, что, да, вы попробуйте там, какая котлета получилась, вот, замечательная котлета, да, понимаете, про что я говорю? Но на всех вечерах, я им говорю родителям, это когда уже они поступают, я с ними снова встречаюсь, рассказываю о неких принципах наших взаимоотношений, и говорю о том, что я буду просить вас читать любое объявление того, что происходит в школе, и приходить туда, потому что если дети увидят ваш интерес к этому, а вы интерес детей к этому, тогда мы сможем вместе договориться о чем-либо, как нам жить вместе. Через несколько дней буквально будет праздник для, ну, скажем, начальной школы, отдельный. Он идет под таким заголовком «Все на выборы». Они все идут на выборы нового Деда Мороза для третьего тысячелетия. Там есть предвыборные блоки. Блок первых классов, там, вторых и так далее. У них есть фракции взрослых, там, детей и так далее. Родители имеются, да, они вместе готовятся. У меня есть просто специально зам по работе с родителями, на психолог, конечно же. И это очень тяжелая работа, потому что, да, там такие же люди, как в очереди. Кто-то лезет без очереди, кто-то хочет купить эту очередь, кто-то просто хам по натуре.
Я напомню, в эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам». У нас в гостях директор школы, которая называется «Класс-центр музыкально-драматического искусства» Сергей Казарновский. Вопросы задают заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов и корреспондент в Москве немецкого агентства «Руфо» Йенс Зигерт. Программу веду я, Савик Шустер. Сергей, скажите мне, в принципе, в обществе есть жертвы и есть победители. Сегодня, чтобы быть победителем в обществе России, надо обладать качествами совсем другими, чем, скажем, в странах Западной Европы. Надо быть нахальным, надо быть беспринципным, надо быть без ценностей, надо быть человеком, который абсолютно не из духовного исходит в принятии своих решений, а из конкретного, из того, что позволяет именно выжить и быть победителем. У меня вопрос, не производите ли вы жертв? В конце-то концов.
Для того, чтобы шарик катился с горы, вот та точка должна быть выше, а эта ниже. Это называется разность потенциалов, нас учат в школе. Когда плюс и минус, там тоже поэтому. Я не знаю, пили бы люди так водку, если бы утром не было так плохо. Это такой вопрос еще. Может быть, и не пили бы. А какой смысл? И вечером хорошо, и утром хорошо, понимаете? И в баню, не знаю, ходили бы так, если бы там не было ужасно тяжело внутри и так хорошо наружу. Когда не получается достаточно высокий внутренний человеческий потенциал, тогда есть вероятность того, что они захотят изменить то, что происходит вне, и то, что имеет другой потенциал. Когда-то люди вышли в 820 каком-то там пятом году просто потому, что у них был очень собственный высокий потенциал. Они хотели, но он должен быть, этот потенциал, вначале. Он должен быть высокий очень и с точки зрения вот духа, о чем вы говорили, обязательно. И почему мне интересно были эти выборы в школе сделать? Ну, я не знаю, наверное...
Об этом надо рассказать, конечно, потому
позже.
Что...
Позже, потому что, да,
я вам скажу... Это был эксперимент, вы провели выборы, да, первый... до парламентских выборов
ну,
у
да.
вас в школе.
Да. Я скажу, первый спектакль, который я сделал с детьми, он назывался «Урок истории», 81-й год, Брежнев жив. Речь шла о том, что большевиков никогда не было большинство, что это исторический парадокс, что, вообще говоря, большинство в человеческой истории, как правило, реакционно. Большинством голосов сожгли Джордана Бруно, распяли Христа и так далее. Вот такой был спектакль в школе. И мне тогда самое интересное, до сих пор эти ученики приводят своих детей ко мне. У нас недавно было празднование нашего совершеннолетия, 18 лет, это было 27 ноября. И мне безумно было интересно ночью с ними сидеть и говорить в зале. Собственно, репетиции очень часто были таковыми. В пустом зале я вдруг понял, что с ними никто никогда серьезно не разговаривал.
Сначала должен быть потенциал, сначала эти ценности должны быть собраны в определенном количестве людей, и потом эти ценности становятся ценностями всех, либо они умирают.
Знаете, я в 91-м году сделал с детьми спектакль, который назывался «Странное дело». Это был спектакль по стихам Романа Сефа и Олега Григорьева. Ну, разные, казалось бы, совсем люди, тем более Олег Григорьев, в тот момент только книжки его начали появляться. «Странное дело» назывался по стихотворению Романа Сефа. Жил был на свете когда-то художник, был художником 70 лет, а про него говорили «Сапожник». «Странное дело», а может быть, нет. Жил был на свете когда-то сапожник, был сапожником 70 лет, а про него говорили «Художник». «Странное дело», а может быть, нет. Ну, если говорить по тексте, замечательное стихотворение. Вот на этом был построен спектакль. Но главная идея его, внутренняя идея, эпиграфом, что ли, была фраза МакМерфи из фильма «Пролетание звено кукушки». Я думаю, что вы это все равно вырежете, но тем не менее...
Нет, это никаким образом не
вырежете. Скажу, помните эту сцену, когда МакМерфи с Чифом сидят, им должны вколоть успокоительное после этого матча бейсбольного. Он протягивает Чифу жевательную резинку, Чиф берет ее и говорит спасибо, что производит удивление. МакМерфи знает, что он глухонемой. Дает ему вторую пластинку, Чиф говорит, любимая клубничная. Он говорит, слушай, что, ты неужели ты можешь так нормально говорить? Говорит, да, конечно. Он ударил его по колену и сказал, надо же так засрать им мозги. Я вот все время думал, проработав к этому времени уже почти 10 лет в школе, глядя на детей, и вот этот эпиграф стал для меня внутренним совершенно таким основанием. Я помню, какие все немыслимые в моменты перестройки учителя, стараясь быть... Они не могли быть другими все равно, они были теми же. Да, в ногу со временем они заставляли замечательных, взрослых, абсолютно нормальных детей сидеть и конспектировать текст Горбачева по телевидению показывали, они сели в классе и конспектировали это. Кроме ненависти этот процесс, ничего. Они даже не понимали, что в этот момент мы с ними делаем спектакль, который условно назывался, он так не вышел, «Разберемся». Это любимая фраза Высоцкого. По работам Отто Лациса, Юрия Черниченко, там, Анатолия Стрелянова, там, Геннадия Лисичкина. Хулиганили тогда в классе. Когда где-то в конце 80-х годов в театре «Юного зрителя» шел спектакль наш, который называется, он до сих пор есть, «Эники-бэники». Это детский такой хулиганский вариант «Jesus Christ Superstar». Музыка – это полностью, а совершенно другая фабула, сказки и так далее. И американцы, которые смотрели, сказали, почему ваши дети такие свободные, раскованные? Какой тренинг? И я тогда первый раз задумался, сказал, да дело не в том, что они там много ногами размахивают, учатся петь. Свобода их не в этом достигает. Свобода в том, что они достаточно много думают о том, как они живут, и занимаются совершенно разными проблемами. Свобода от этого у них. На сцене вдруг совершенно каких-то, казалось бы, ну, простых вещах там. Ну, подумаешь.
Йенс Зигерт, агентство РУФА, Германия, пожалуйста.
Цель вашей работы говорит о том, что как родители раньше желали, что их дети учились в естественные науки, технические предметы, сегодня языка, компьютеры. Как это практически у вас сейчас происходит? Что у вас по-другому, что у вас иначе делится, чем в обычной школе?
Дети, вот если условно разделить, они учатся сразу в трех школах. В обычной, музыкальной и драматической. Условное название. Но это обязательно для всех, кто туда поступает. Они приходят в школу в 9 утра и уходят в 6, в 7 вечера, а то и в субботу они тоже учатся. Целый день переплетаются занятия по физике, по сценической речи, по движению, по математике, по актерскому мастерству. Вот так строится их день. У процесса образования есть продукт свой, который выражается в неком перформансе, а может быть, спектакле. И вот если представить, что такое, да, это та самая гайка, которую последний закручивают, некую конструкцию, после которой она существует. Вот нанизили одно, приделали, и вот есть последняя гайка, скажем, спектакль, который завершает процесс. И мне кажется, это очень важно. Можно по-разному относиться к Макаренко, такой был замечательный педагог. Там проблема была в
его
том...
Его все помнят.
Да. По-разному. Но он сделал замечательную вещь. Он сделал у образовательного процесса некий конечный, конкретный продукт. Они стали выпускать фотоаппараты ФЭД со своими воспитанниками. И дальше его отношения с ними строились уже не по принципу какого-то моралите. Вот я объясняю вам, что вот это хорошо или плохо. Возникали нормальные производственные отношения. И в результате них понятно, что вот это, если ты не делаешь, ты просто реально подводишь, реально не делаешь. И тут сразу переплетаются вопросы нравственности, чего угодно. И когда мы с ними делаем конкретное дело, то в этот момент вопрос, что значит опоздать? Что такое опоздать вообще на урок? Ну, опоздал на урок, ну, как это будет оценено? Лично для тебя там плохо, 2, 3, 4. Но когда ты опоздал и вместе не сделали продукт какой-то, причем ты же сам пострадал реально. И вообще, честно говоря, руководя такой школой, я очень жалею, и мы сейчас придумываем разные способы, педагогов физики, математики, что их конечный продукт для детей? Оценка 5, 4, 3. А сколько детей мы знаем, которые говорят, да мне все равно. Это не есть их интерес. Что такое интерес 5, 4, 3? Мамам – да. А ему иногда это все равно. И мы сейчас придумаем, не мы первые, это все известно. Но какие-то проектные, какие-то другие работы, пусть самые бредовые. Ну, как, например, сейчас в художественном отделении изобразительного искусства, да, у нас есть своя галерея. Она вся уставлена их макетами конструкций для детского городка во дворе школы. Потому что мы сейчас нашли деньги, чтобы сделать детский городок. Понимая, что уже много придумано, все. Но мы дали возможность самим это сделать. И черт его знает. Может быть, действительно, потом, когда-нибудь посмотрим, там есть бредовые совершенно интересные вещи, да? Без этого можно что-то сделать. Ну, кстати, о каких-то специальных вещах. В школе есть такая стена не плача, называется. Это специальная стена, где натянуты бельевые веревки с прищепками. И там вы можете повесить любую информацию, признание в любви, записку о том, что у вас что-то утеряно.
То есть, в отличие от стены плача, открыто, да?
Да, открыта стена, не плача, там все это открыто. Есть такая, где происходит такой обмен мнениями. Иногда они пишут какие-то свои резкие суждения.
Сергей, я рыдаю, вынужден прервать.
Да-да-да.
Рекламы.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажу, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Откуда в ребенке берется свобода? Как избежать разговоров о политике, но приучить подростков к гражданской позиции? Можно ли называться учителем, если ты не можешь договориться с учеником и требуется посредничество родителей? Обо всем этом рассказывает гость студии, директор школы Сергей Казарновский. Подготовил и ведет передачу Савик Шустер. Впервые в эфире 26 декабря 1999 года.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». У нас в гостях директор школы, которая называется «Класс-центр музыкально-драматического искусства» Сергей Казарновский. Вопросы ему задают заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов и корреспондент в Москве немецкого агентства «Руфо» Йенс Зигерт. Программу веду я, Савик Шустер. Сергей, я вам передаю слово, но с некой преамбулой, потому что вот то, о чем мы говорили, и, может быть, это было непонятно многим слушателям, то, что вот по вашей инициативе в школе, которую возглавляет Сергей Казарновский, было проведено экспериментальное голосование в Государственную Думу, и там дети, не обязательно даже вот того возраста, который позволяет участвовать в выборах, голосовали, и результаты были очень интересными. Ну, единство сколько там получило?
Ну, единство было на четвертом месте.
На четвертом месте. А на первом СПС.
СПС.
Да, Союз правых сил. Так что что-то правда, что-то неправда.
Сценическое искусство, театр, духовность, как модно говорить. А политика там зачем? Ведь все прекрасно знают, что политика сейчас в нашей стране – это грязное дело. И либо наоборот, некая модель советско-сельского лицея, где растят будущих лидеров. Вот эти два момента. Как сопрягаются ваши школы?
Я стараюсь, чтобы школа была вне политики, безусловно. И то, что произошло в школе, эти выборы, фактически это было просто некая возможность дать им почувствовать себя причастными к тому, что происходит вокруг них. С другой стороны, как бы мы ни маскировали свои взгляды, вы как человек, связанный со школой, прекрасно знаете, что родители все равно понимают, даже когда не произношу ни одного слова, кто я, куда я. Есть у Олега Григорьева такое детское стихотворение. Хотя это пьеса, маленькая пьеса, потому что это диалог. Яму копал, копал, в яму попал, попал. В яме сидишь, сижу, лестницу ждешь, жду. Яма сыра, сыра, как голова, цела. Знаешь, живой, живой, ну я пошел домой. И вот от того, как это стихотворение прочитать, может совершенно поменяться его смысл. И как его сыграть. И когда дети вдруг играют в эту игру, это гораздо больше, чем политика. Они, ну как игра, это, у нас был маленький спектакль, построен только на том, что они по-разному это играли. Больше того, я давал эту пьесу взрослым людям. Я в Австрии много раз, почему-то именно в Австрии, вел такие специальные мастер-классы для педагогов, занимающихся не театром. Называется такая система «Drama and Education». И вот я когда давал это стихотворение, они замечательно играли. Ну, прям могу мизансцену такую привести. Мужчина и женщина сидят за одним столом, отвернувшись друг от друга. Начинает этот диалог. Женщина начинает. Яму копал, копал, в яму попал, попал. И так далее. Два молодых австрияка придумали такую мизансцену потрясающую. Это к вопросу о политике, если, да? Два распятия разговаривают в церкви. Я яму копал, копал. И так далее. Поэтому это не вопрос политики, это вопрос какой-то гражданской позиции, что она должна быть. Я стараюсь, чтобы в буквальном смысле это не было в школе. С другой стороны, школьники у нас создали организацию, которая называется внутреннюю Организация Объединенных Классов, Броновское движение. Когда вот движение «Наш дом России» было, все, вот Организация Объединенных Классов, Броновское движение. Ничего пока специального они не делают, конечно же. В середине 80-х работал в школе, то весь комитет комсомола состоял из людей, которые приходили вот в ту самую театральную студию. У нас были большие проблемы со школой. И мы вынуждены были из школы уйти. Не потому, что там были плохие люди. Там были замечательные люди. Но театр и школа изначально собой являют некий конфликт. Театр – дело глубоко нравственное. А школа очень часто наоборот.
Сергей, а вот мы же живем в такой ситуации, такой психоделической, где прошлое, настоящее, все смешано совершенно, все рубежи, они исчезли, и у нас взрослые политики празднуют день рождения Сталина, в том числе и премьер-министр, и лидер компартии, и вообще уже непонятно, что будет, что было, все смешалось совершенно. Эти дети, они уже юноши, Они ориентируются в этой действительности?
Думаю, что до конца нет. Ну, мне так кажется. Во всяком случае, средние дети Москвы не ориентируются. Вообще, Москва – конгломерат там всего. Это вообще очень трудно. И совершенно разные в одном районе могут так, потому как живут так люди и разговаривают дома, в другом – по-другому. Думаю, что не очень ориентируются. Даже если взять историю войны второй, там в такое количество раз сокращены часы, что они толком не могут понять, что это была за война. Больше того, там добавлен пакт известный, которого не было прежде. Там добавлен второй фронт в том объеме, которого не было прежде. И когда уже читаешь сейчас историю, то понять, вы тоже это прекрасно знаете, кто, с кем, а тут еще рядовой Райан,
Райан,
вообще не понимаю, что... Вот я не знаю, насколько там в этих словах есть смысл. Никита Михалков, который хочет снять фильм о войне, сейчас, вот сейчас для них он был им интересен, чтобы стало понятно. Когда вопрос о том, что Бухенвальд сегодня становится вопросом, это правда в старших классах, но не то, что они плохие. Я еще недавно, там, не знаю, сколько лет назад, когда садился за инструмент, начал наигрывать, мог в середину хулигански вставить там, ну, такую тему, там, там-там-там-там-там-там-там-там и так далее. Сейчас это бессмысленный юмор. Это никто не знает. Этих тем, тех песен красивых, замечательных, революционных, ну, та самая крайность, мы от нее потихонечку уходим. Мы снова поем не только английские, но и русские песни. У нас замечательные есть русские программы. И они с удовольствием это делают, поют. Но они не поют всей страной одну песню. Ну, в «Ополе березка стояла» там, или «Ой, цветет калина». Вдруг находит удивительные, мне приносит песни, которые вообще никогда в жизни не слышу. Я имею в виду русские песни.
Я к Йенсу сейчас обращаюсь с просьбой задать вам вопрос, но практически задавая ему вопрос. Потому что, конечно же, в Германии тоже очень сложно рассказывается история Второй мировой войны. И, насколько вот я знаю, все тексты тоже очень сложные. Но вот что интересно, что страны-победительницы... или культуры победительницы, как хотите, там, Америка и Великобритания, к примеру, да, у них нет проблем с объяснением новым поколениям, что это была за война и кто там выиграл. У России эта проблема вдруг есть, и совершенно тоже непонятно, и, может быть, Михалков поэтому и хочет поставить фильм, да, но вот эта тема в образовании, а это же тема важнейшая, да.
Это, безусловно, важнейшая проблема, конечно, в Германии, по крайней мере, в Западной Германии, в бывшем ФРГ, преимущество того, что у нас было 50 и больше, и с лишним лет, возможно, развивать это дело, и, конечно, не безболезненно. И я думаю, это сейчас и предстоит России, что это такая каша, может быть, в голове, да, ребят. Это, конечно, и с тем, что действительно появится, по крайней мере, на официальном уровне, новые информации, которые, может быть, даже не вошли в учебники, и некоторые учебники вошли, некоторые нет. Я сейчас вот один пример, например, 17 сентября 1939 года общество «Мемориал» провело исследование. В больше 60% учебников истории написано, что это освободительный подход в Польше. Спасла советская Красная Армия Польше.
И Прибалтику.
Да, и Прибалтику от фашистской Германии. До сих пор, до сегодняшнего
дня. До сих пор.
40% это по-иначе. Ну, что должны думать эти ребята? Вопрос мой после этой длинной речи. Может быть, все-таки, если мир стал таким непонятным, таким вот разнообразным, вот, по крайней мере, не так точно дадут направление, может быть, все-таки надо и на предмете сконцентрироваться, не только на сформировании и человека, но и на знании.
Абсолютно, я с вами абсолютно согласен. Но весь вопрос в том, ну, оглядитесь, кто же вокруг люди, которые сейчас пытаются сформировать, они что, они сами, у них у самих там по голове понадавали, как сами-то никто не понимает, то так, то этак. Причем ведь свободных-то людей, по сути, мало. Ведь я иногда себя ловлю на том, а почему я стал этим заниматься? Наверное, потому что мне чего-то не хватало. Вот мне не хватало ощущения, я вам скажу, чего. Чувства собственного достоинства не хватало. Его не было у моей мамы точно. Если бы оно было, да, у меня, у нее, мы бы вряд ли себе позволили жить так, как мы жили. Да очень многие люди сегодня продолжают так же жить, не ощущая, что так жить, например, нельзя. И вырываясь, пытаясь, вернее, вырваться из этого всего, да, мы ведь... Каждый раз, вот как я вам рассказывал про школу, в которой были соответствующие вот эти спектакли, я вдруг начинаю бояться, а что мне скажут, как мне скажут. Я еще не... Кстати говоря, сейчас ситуация ухудшилась в последние годы. Я еще недавно, в начале 90-х, да даже не мог представить, что мне директиву пришлют какую-то. Сейчас снова присылают директивы. Такого свойства даже себе представить не можете. Что я должен срочно явиться на собрание директоров по поводу того, чтобы запретить выгул собак на школьной площадке. Из управы приходит как бумага. Я должен этим заниматься?
Это смешно, да.
Нет, но это директива, неявка на которую вдруг может повлести какие-то там административные выводы. Понимаете? Почему этот пример? Потому что люди, которые пишут и формируют это, они тоже пока не поймут, чего им бояться. Вот что может... Да они сами сейчас не знают. Вон как Жванецкий сказал, дайте им возможность сказать, чего боитесь. Им сказать-то будет еще нечего.
Я напомню, что в эфире «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. У нас в гостях московской редакции «Радио Свобода» директор школы «Класс-центр музыкально-драматического искусства» Сергей Казарновский. Вопросы задают Сергей Соколов, заместитель главного редактора «Новой газеты» и корреспондент Москве немецкого агентства «Руфо» Йенс Зигерт. И у меня, Сергей, к вам, раз мы уже затронули эту тему, совершенно случайно Второй мировой войны, потому что как бы эта тема важная, и намерение Никиты Михалкова сделать фильм об этом и показать, что победители мы тоже, но не в этом ведь дело. Не в этом. Ведь «Солдат Райан» — это важность одного человека на войне.
Да,
вот судьба одного человека, она для американского общества важна. И то, что нам показывает Чеченская война, и первая, и вторая, что важность одного человека пока в этой культуре не играет никакого значения. Один человек не есть как бы государственная ценность. И вот в вашей школе прививается вот это ощущение, что один человек – это важно.
Чем ценность этого способа образования? Я не говорю конкретно в нашей школе, а вот такого. В классе есть определенное количество детей, там 20 человек, там 25 не имеет значения, да? Но педагогов, которые с ним работают, с этим ребенком, 10-15, я не говорю обслуживающий персонал, каждого человека, которого я принимаю на работу, бухгалтера ли, завхоза, я ему говорю, понимаете, одна штука важная для меня, во всяком случае, что это не просто профессия, завхоз, который отвечает за хозяйство. Вы каждый день, находясь здесь, будете сталкиваться с детьми, и вы каждый день будете, а, взрослым человеком, б, педагогом, хотите вы того или нет. Если рядом с вами будет происходить нечто то, что вас оскорбляет как человека, вы не можете это не заметить, но как педагог. Если будут вещи, которые вас потрясают, вы не можете их не заметить как педагог. Проходит педсовет. У нас нет общего педсовета. У нас есть педсовет по каждому классу. Собираются художники, музыканты, географы, физики и обсуждают класс. 15 человек обсуждают класс в 20-25 человек. Есть фантастическая возможность взглянуть на одного человека под 15 разными углами зрения. Это мучительный процесс педсоветов, потому что физик говорит, он вообще ничего не понимает. Художник говорит, он потрясающий, человек просто, и он начинает на него смотреть по-другому. В этой конструкции, конечно, может быть, о любых трудно не заметить что-то. Если есть у человека что-то, не заметить трудно. Ну, есть у нас такой при входе в школу огромный торт. Там написано «На дне рождения». И в этот торт каждый день вставляется фамилии тех, у кого сегодня это самое дно рождения наступило. Это тоже вот, знаете, он приходит, и все знают в этот день. И он знает. Я не думаю, что это Америка. Я думаю, что это везде такие вещи есть. Это не бог ведь что. Но это важно. Вот есть термин, как выученный, знаете, индивидуализация подхода к образованию. Если, ну как, а как раньше можно было иначе? Можно было.
Сергей Соколов, «Новая газета», пожалуйста.
Я хочу чеченскую тему продолжить. Я в октябре этого года, зайдя в свой класс, я тоже работаю, я испугался. Впервые, потому что дети обсуждали следующую проблему. А что с ними возиться, собственно говоря? Почему это долго возится? У нас же есть мощное оружие. И я вдруг понял, что степень агрессивности детей в этом плане ничем не уступает степени агрессивности Путина. Как ваши дети к этому относятся?
Если я буду просто их опрашивать, да, это неинтересная история. Год назад мы придумали вот какую вещь с таким, ну, известным сегодня решенным документалистом Виталием Манским. Он на РЕН-ТВ вел программу, которая называлась «Акватория Z». Вела ее Маша Филипенко, которая стала лучшим педагогом прошлого года. Мы договорились с ним о том, что весь прошлый год мы вставили это в сетку расписания. Эта программа снималась у нас. Раньше снималась. Дети приходили в старшие классы как бы на свой урок в субботу. Садились в студии, где, ну, в зале, где специальными щитами выстраивалась мизансцена. Было 6 камер. Заранее они писали темы, которые их волнуют. В начале года. Например, люди разных национальностей за одним столом. Моя семья, в которой я живу, и какой я хочу видеть дальше. Психологически особенности потери девственности, например. Один говорит, что да ничего страшного, другой говорит, ужас, это и так далее. Они приходили, называлась тема заранее, и они на эту тему говорили друг с другом с помощью ведущей. Но на эту тему к ним, на этот вечер к ним приходил обязательно какой-нибудь герой. Михалков Кончаловский, Хакамада, Сергей Ковалев, Виктюк, актер Назаров, Иванушки Интернешнл, Гарик Сукачев. Это было целый год. И для них, вот когда я слушал, как они говорят, они тоже по-разному все, естественно, мыслят. И, естественно, у кого-то возникает агрессия, у кого-то нет. Я думаю, что здесь единства буквального нет. Они же все приходят... Вот знаете, когда мы говорим про детей, мне тоже иногда смешно. Но они не из дерева, они вышли из своих семей. И вот как говорится в семьях, как, да, они же впитывают это. Причем сейчас ситуация гораздо более интересная. Я заканчивал школу в 60-х годах, ну, в начале 70-х, в 71-м году. Все, что говорилось в школе, по радио, точно так же поддерживал это все дома. Я жил в достаточно однообразной среде. У меня не было проблем. Мне все было понятно. Мне непонятно стало позже. У детей начала 80-х годов уже была другая ситуация. В школе говорилось то же, что на улице, по радио и в газетах, а дома говорилось уже иное совсем. И они попадали в некую конфликтную ситуацию. А то, что происходит сейчас, это еще более сложная ситуация. Ну, вернее, была прежде, сейчас проще чуть. В школе одно, по радио уже разное, по телевидению, а дома третье, а у него происходит, у ребенка, вы понимаете приказ, да, процесс того, когда он обретает свое зрение на мир, да, это называется мировоззрение. Почему самый сложный считается этот возраст? Потому что они начинают друг с другом спорить. Это так увидел, это так, у него свое еще не выстроилось. Он не понимает, как. Вот друг сказал сегодня, что так, он ему верит. Начинает думать, а это сказал так, а услышал третье. Сложность возраста в чем. Поэтому я на этот вопрос бы ваш не отвечал в лоб. Вот как они? Да по-разному они все. Единственное, что мне кажется, что время нужно создавать ситуацию, когда бы они могли про это говорить. Про это думать, про это больше, не политизировать ее. Вот почему выборы, опять же, мне были интересны. Они между собой потом обсуждали это и говорили это. Мне даже до конца было неинтересен был результат. Вот мне неинтересно было действительно, сколько там заправок, залив. То, что сегодня не так, завтра будет по-другому еще возраст такой.
Для меня, вот как не российского человека, живущего здесь, я чувствую, что что-то изменилось. Вот как-то вот я не могу это сказать, в воздухе.
Ну, взрывы в Москве, да.
Вот взрывы это, в Москве. Это... Вот просто вот это ощущение, как люди ощущаются.
Да, поиск виновных, нахождение, наконец, тех людей, которые являются ответственными за все беды. Вот это как-то есть?
Конечно, напряжение. Знаете, ведь напряжение складывается не от того, что где-то взорвали дом и так далее. Есть конкретные вещи, когда была закрыта территория школы, она не перестала быть проходной. Был усилен внутренний какой-то контроль. Но мы сами ответственны за ним. Мы тоже, естественно, я взрослый человек, переживаю. Когда вдруг подошла какая-то девочка и говорит, что вот кто-то спрашивал в дворе кого-то, директора, узнавали, мужчина ты или женщина. Было какое-то напряжение. Я не могу сказать сегодня точно, что, как они оценивают реально, вот что происходит, там биченцев, не биченцев. Сложно, потому что в школе так могут работать, в том числе есть и чеченцы, и дагестанцы. Как в любой школе. Москва вообще же конгломерат. Учится мальчик-негр. Вот с мальчиком-негром есть проблемы. И я, честно говоря, вот Мите Муратову, главному редактору вашей новой газеты, я ему говорил, что, Митя, я, честно, хочу вот в средства массовой информации, конкретно телевизионную там студию какой-то, я не помню, я хочу им подать некий иск. Хочу, чтобы они оплачивали мое рабочее время. Почему? Потому что как они только передают песню про негра, которого убили, да, а который мне нравится. Мне юмор это понятен. Я вижу, что там ничего плохого нет. Но ко мне маленький Жак, который украинский негр, каждый раз подходит в слезах, они говорят, на мной издеваются. Я собираю их и с ними начинаю говорить. Я, в принципе, не против этого. Но просто меня оплачивают, пусть они время рабочее, и крутят свои песни сколько хотят, понимаете? И мы говорим о школьниках. Ну как, школьник в 7 лет, да, и 18 лет. Но это тоже такая бразная среда.
Нет, бразная среда, но, понимаете, тут ведь такое дело, ведь мы все помним, ты должен идти в армию, ведь ты заканчиваешь школу, тебе 18 лет, и ты идешь в Чечню.
Но вы же понимаете, в реальности, в Москве, например, да, что они все думают, и мама их, да? Один начинает, мама приходит слушать и говорит, вот он играет замечательно фортепиано, говорит, не то, говорит, давайте, говорит, на трубе начнет играть, чтобы в армию, говорит, в оркестре, чтобы она, да? Вот бытовое же мышление, оно другое конкретно, или со здоровьем все нормально? Я говорю, да. А вот вам не кажется, что-то... Я говорю, я вообще не врач, я не понимаю. Как-то мне кажется, что не очень. Я говорю, вы что имеете в виду? Он говорит, закончит школу, скоро там в армию. Ведь проблема... Ну, вы слышали, об этом говорил, был круглый стол, по телевидению это показывали, по поводу 12-летнего образования. Ведь один из аргументов есть, вы знаете, да? Чтобы до армии их занять детей, чтобы они по улице не болтали, чтобы они работали там и так далее, и так далее. Вот даже такая проблема существует.
Мы заканчиваем разговор с Сергеем Казарновским. И по традиции этой программы мы, журналисты, должны подвести итоги в том смысле, что мы говорим, что для нас показалось самым главным из того, что было сказано героем этой программы. Вот, Сергей, пожалуйста.
Самое главное для меня, пожалуй, что дети наконец-таки получили возможность вот в нашем государстве стать полноправной личностью, которая может на своем уровне определиться. К сожалению, не во всех школах. Поэтому школа Сергея мне не просто симпатична, я перед ней преклоняюсь. Я работаю в другой школе, там все по-другому.
Йенс Зигерт.
Меня поразило или позитивно удивляло, особенно вот открытость нашего гостя сегодняшнего. Если можно так выразиться, я стал немножко его поклонником и немножко потерял предрассудки, которые у меня были и которые я высказал сначала вот этой программе в моем первом вопросом. Хотелось бы свои дети к вам послать, хотя их пока нет.
А я скажу следующее. Конечно, от Радио Свобода и от меня лично, наверное, все ожидали, что в первую неделю после выборов в этой студии будет сидеть, конечно, победитель, либо пораженный, и кто-то будет говорить серьезно о политике и о том, что предстоит в будущем. А вот я решил иначе. Я решил, что именно Сергей Казарновский, человек, который руководит школой, должен быть здесь после выборов. И почему это должно быть понятно каждому человеку, у которого есть дети, или у которого, как у Йенса, дети будут. Спасибо большое. Напомню, у нас в гостях был Сергей Казарновский, директор школы «Класс-центр музыкально-драматического искусства». Вопросы ему задавали Йенс Зигерт, немецкое агентство «Руфо», и заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов. Программу вел я, Савик Шустер. Продюсер программы Олег Львов. Координатор Елена Вишневская. До новых встреч.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Лиля Пальвелева.
20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны. Однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар – нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. Свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. «Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский». Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальмелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty.gmail.com. Слушайте нас после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
нашей программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».